Денис Старый, внук Петра, император. Пролог. Петербург, 6 часов после покушения. Больница тайной канцелярии.
«Что с ним?» – услышал я голос сквозь туман.
«Пока говорить рано», –
ответил знакомый голос.
«Иван Антонович, вы осознаете, насколько важны любые сведения о самочувствии императора?»
– спросил Шишковский.
«Понимаю и осознаю то, что ваша работа требует подобных знаний, но прошу вас, Степан Иванович, не давить на меня и не влезать в мою епархию. Не смею даже представить те обстоятельства, при которых я бы посмел лезть в дела тайной канцелярии. Могу сказать одно, что еще буквально чуть-чуть в сторону, и пуля не оставила бы шансов российскому монарху»,
— сказал Кашин, закрывая свою кожаную медицинскую сумку. «Сильной боли я не чувствовал. Присутствовало некое помутнение сознания и легкость в голове. Подобное состояние мне было знакомо. Похожим образом действовали сильные обезболивающие, которые мне давали еще в той, прошлой жизни. Глаза не открывались, но даже помутненным разумом я отчетливо понял, что имею шансы стать первым в числе великих одноглазых России. Кутузов еще желторотый юнец. Потемкин не отхватил кием по глазу от Орловых. Так что вот он, я, одноглазый император. И слава богу, что живой».
«Что с ней?»
Прохрипел я, и в помещении установилось. Подумал о гробовой тишине, но смог прогнать дурные мысли и ассоциации. За последние несколько дней я потерял слишком много людей, чтобы использовать аллегории, связанные со смертью.
«Ваше императорское величество!»
В унисон сказали Кашин и Шишковский.
«Коли вы имели в виду Екатерину Алексеевну, то она жива и почти здравствует. Пуля задела плечо, и я собирался пользовать ее чуть позже, пока вашей женой занимаются иные медикусы», —
сказал Кашин и вновь раскрыл свою медицинскую сумку. Вновь потерял сознание я тогда, когда Иван Антонович достал лупу и стал рассматривать мой искалеченный глаз. В следующее мое пробуждение в палате находился только Шишковский.
«Ваше Величество, Кашин сказал, что вы можете проснуться в течение часа», —
сказал он и пристально посмотрел на меня. Я смог открыть свой глаз. Да, единственный правый глаз. Ибо в левом была чернота. Уж не знаю, так должно быть на самом деле, или же это фантомное ощущение, но факт остается фактом. Я стал одноглазым. Горевать мне по этому поводу – вопрос. Можно поплакать, погоревать, напиться, как только смогу это сделать. А можно иначе – порадоваться тому, что я стал еще более брутальным мужиком. Ведь во всем нужно искать позитив. Как там у одного француза? «Я спешу посмеяться над всем, иначе мне придется заплакать». Высказывание Пьера Агюстена Бомарше.
«Кто меня прикрыл и что с ним?» —
спросил я, и мне не понравилась та пауза, которую выдержал Шишковский.
«Игнатий», —
угрюмо ответил глава тайной канцелярии. Теперь установилась более длительная пауза. Мне было искренне жаль потерять этого человека, которого в будущем планировал сделать атаманом, да хоть бы и Донского казачьего войска. Да не в этом-то суть, он был в другом. Тем одним из немногих, с кем я мог быть почти самим собой. Жаль этого человека. Но пусть это звучит цинично и кощунственно, где-то и зловеще, но я устал оплакивать умерших. Когда вокруг так часто умирают близкие люди, да те же казаки, которые в ропши, не задумываясь, прикрывали мое тело, чтобы только не выпустить меня под прямой выстрел разбойников Марфы, они тоже были дороги.
«А где дети?»
«В Петропавловской крепости, Ваше Величество. Я посчитал, что в условиях неопределенности вашего самочувствия могли бы стать жертвой каких-либо планов заговорщиков», —
сказал Шишковский, чуть опустив голову, видимо, чувствуя вину за свою инициативу. То, что дети в безопасности, меня радовало. Их не было на церемонии погребения, по крайней мере, простившись в Зимнем дворце со своей бабушкой, дети были увлечены мамками. Идти по промозглым морозным улицам, да еще и неокрепших, Павла и Аннушки я посчитал ненужным риском.
«Сколько я опробовал в небытие?»
16 часов, но вы четырежды приходили в себя», —
ответил Шишковский. «Я помню только один раз, когда я осознанно спросил о самочувствии Екатерины. Очень надеюсь, что не случился тот обличающий меня бред, в котором я мог наговорить много лишнего про себя. Но бред, он на то и есть бред, чтобы можно было прикрыться отсутствием осознания и снять ответственность за свои слова». Зацепилось в голове слово «заговорщики».
«Так что, Степан Иванович, заговорщики объявились?»
Спросил я, ощущая нарастающую боль в ноге, которая пульсировала и в области левого глаза. Но пока это было терпимо.
«Я бы не сказал, что заговор уже выстраивается, но в последние часы зачастили посыльные с донесениями от Разумовских, и в Зимнем дворце заступили в караул семеновцы, которые и не так, чтобы поголовно лояльны вам. После того, как вас отослали в Царское село, там сменились командующие, некоторые из которых были так или иначе связаны с Шуваловыми и Разумовскими», — сказал Шишковский.
«Неужели Алексей Григорьевич решился отодвинуть рюмку и показать свой буйный нрав?» — спросил я.
«Не думаю, Ваше Величество. На мой взгляд, корнями еще не заговор, но уже некие подвижки уходят к Григорию Теплову», — сказал Иван Степанович.
«А ты его еще не прихватил?» — перешел я на «ты», зашипев от боли, которая все больше нарастала.
«Нет, там скрывается все больше и больше интересных мизансцен», — ответил глава тайной канцелярии.
Хотел я спросить у Шишковского, не наслаждается ли он подробностями всего того разврата, который учиняется в доме Теплова и в котором периодически участвует Кирилл Разумовский. Это гнездо садомии слишком засветилось и начинает все больше иметь влияние на общество. Уже засвечены и некоторые молодые сынки весьма состоятельных и весомых родителей в России. Я хотел это влияние использовать как одно из многих для своего становления, ведь можно приезжать и Теплова и обнародовать данные по Кириллу Разумовскому, тем самым бросив тень на формирующуюся силу, что могла бы стать оппозиционной мне.
«Насколько ты можешь запугать и привести к покорности Теплова?» — спросил я и увидел, как Шишковский задумался.
«Степан Иванович, ты же знаешь, что у Григория Теплова и Кирилла Разумовского периодически существуют неестественные связи. Вместе с тем, именно Теплов и является указующим перстом для младшего Разумовского».
«Ваше Величество, сие мне известно, но действовать я собирался после церемонии погребения», — ответил Шишковский.
«Я еще до конца не знал, как воспользуюсь той информацией, что была собрана на петербургских садомитах. В России существовал закон о смертной казни по случаю садомии в войсках, но какого-либо закона для гражданских не было, кроме порицания и болезненного восприятия подобных фактов обществом».
«Степан Иванович, а что знает о моем самочувствии двор?» — спросил я, осененный вдруг пришедшей идеей. «Вас посещали князь Трубецкой, граф Алексей Григорьевич Разумовский, приходил Голицын», — ответил Шишковский.
«Разочаровываешь, Степан Иванович». Сквозь боль я пытался улыбнуться, но получался какой-то оскал, когда тон мой мог показаться Шишковскому не столь шутливым, сколько жестким и агрессивным.
«Простите, Ваше Императорское Величество», — новоиспеченный граф стал по стойке смирно.
«Полноте, Степан Иванович. Мне тут в голову пришла завиральная идея. А не посмотреть ли нам, как голуби превращаются в коршунов?» Сказал я и попытался посмотреть на своего безопасника. Не вышло. Боль скрутила, и по всему телу будто прошел разряд тока. Несколько минут я не реагировал на вопросы о своем самочувствии, так как боль застилала и разум.
«Вы поняли, о чем я?» — спросил я минут через пять, когда боль немного утихла. «Думаю, да, Ваше Величество. Я так понимаю, что все вокруг должны думать, что вам очень плохо». Начал говорить Шишковский, но, посмотрев на меня, он продолжил. «Признаться, я только что подумал о нехорошем».
«Хватит вам нехорошего, Степан Иванович. Многое страшное, что должно было случиться, уже произошло», — сказал я, готовясь к новому витку болезненных ощущений.
«Я понял вас, Ваше Императорское Величество. Все будут пребывать в уверенности, что вам все еще дурно, что можете и представиться. А я прослежу за тем, кто именно и каким образом захочет воспользоваться положением», — сказал Шишковский, что-то помечая себе в блокнот.
«Работайте через Теплова. Пусть либо сдаст Разумовских и подтолкнет Кирилла на совершение глупости. Постарайтесь сделать так, чтобы все выглядело правдоподобно и естественно. Можете даже приказать, чтобы не разбирали похоронные мизансцены», — сказал я, и вновь меня начал накрывать приступ боли.
«И позови уже Кашина. Пусть даст какой-нибудь микстуры».
Глава первая. Петербург, 27 февраля 1752 года.
«Что с ним?»
— простонала Екатерина.
«Ваше Высочество, вам не стоит волноваться, а то разойдутся швы», — цинично, безэмоционально отвечал Иван Антонович Кашин. Лейб-медикус Кашин всегда отключал эмоции, когда работал. Чувства мешают делу и никогда не способствуют улучшению качества работы.
Он после, один в укромном уголке, порыдает, как это сделал после констатации смерти Анны Иоанновны.
«Я настаиваю»,
— не унималась Екатерина Алексеевна. Кашин ее не слушал. Да и что-либо внятное сказать о самочувствии императора Медикус не мог.
«Великая княгиня, я еще раз вам говорю, что волноваться нельзя. У вас ранение плеча, и рана достаточно глубокая, также вы потеряли много крови. Нужно хорошо кушать, особенно гречневую кашу и говяжью печень. Еще немного сухого вина не помешает».
Кашин посмотрел на умоляющее лицо Екатерины Алексеевны.
«Он жив, но в тяжелом состоянии».
Екатерина не стала больше расспрашивать Медикуса. Ей нужен был иной источник информации, более разговорчивый. Екатерина Алексеевна никак не могла для себя объяснить тот порыв, который побудил ее прикрыть собственным телом Петра Федоровича. Казалось, что логичнее было бы просто дать убийце сделать свое грязное дело. Тогда она, великая княгиня, обязательно заняла бы трон Российской империи, о чем так сильно грезила в своих мечтах и что отчетливо представляла в своих снах. Но нет, она бросилась и сейчас понимала, что сделала бы это еще раз. Очень не хотелось в монастырь. Екатерина надеялась, что Петр передумает, но больше всего женщина боялась потерять навсегда его, своего мужа. Сколько же они глупостей натворили.
«Может, просто сбежать?» – прошептала Екатерина так, чтобы никто не мог ее подслушать.
«Бежать от чего? От себя? Кто она такая, будь Катерина в Штеттине или еще где-нибудь, можно было податься к дядюшке Фридриху». Но Екатерина Алексеевна испытывала отвращение к этому родственнику. Статьи, которыми разразилась русская пресса, вызывали чувство боли и патриотизма. Так красочно описываются события. На страницах издания столько драматизма и эмоций, что и образованная Катерина прониклась. Ей захотелось бежать в редакцию журнала «Россия», писать статьи, вторить общему патриотическому подъему, обосновывать необходимость мстить. Но она уже не редактор этого журнала. И вообще вопрос о том, кто она сейчас, остро стоял в сознании Екатерины.
«Спаси его!»
– прошептала Екатерина Алексеевна Кашину. Иван Антонович резко поменялся в лице, и его глаза увлажнились. Он вспомнил мольбу императора, когда тот вот точно таким тоном просил спасти Иоанну Ивановну. Но тогда спасти не удалось.
«Что с вами?»
– заметила Екатерина резкое изменение настроения Медикуса.
«Все хорошо, ваше высочество»,
– машинально ответил Кашин и отвернулся. Он впервые обратился к жене императора, соответственно, титулу. Вот точно так же он уже был готов обратиться и к Иоанне, в которую был тайно влюблен. Кашин теперь всех женщин сравнивает с той, которая должна была жить, но никогда не могла быть его. Петербург, 27 февраля. 1752 года.
«Что вы предлагаете? Это неуместно! Невозможно! Это заговор и предательство!» — возмущался Никита Юрьевич Трубецкой. «А что еще можно предложить? Давайте спросим у императора, как быть!»
— ерничал Кирилл Разумовский.
«Но император Петр Федорович жив!»
— продолжал упорствовать вице-канцлер Трубецкой.
«Сперва спросите у медикусов, после утверждать об этом. Только что в подобном состоянии была матушка-императрица. Где она? Почила. Нам нужен тот, кто временно займет престол. И это мой брат, Алексей Григорьевич Разумовский, законный супруг матушки-императрицы Елизаветы Петровны».
В комнате, где проводились заседания Государственного совета, наступила гробовая тишина. Никто из собравшихся не понимал, что вообще происходит. Это что, Лёшка Разум заявляет свои права на престол? Елизавету похоронили быстро, слишком быстро. Все последующие мероприятия были отменены в связи с покушением на императора. Что произошло и чем руководствовался любимчик императора Сербшевич, когда стрелял в Петра Федоровича, никто не понимал. Уже просачивались слухи о том, что дочь генерала-поручика, так быстро взлетевшего в чинах, была убита. Кем? Никто не высказывался вслух. Но все присутствующие были уверены, что именно император и мог быть причастным к убийству. Последние слова Шевича, который кричал, что Петр Федорович убил его дочь, давали почву для мнений, что император именно тот, кто лишил жизни Иоанну. Почему? Тут общество во мнениях разделилось. Одни утверждают, что дочь генерала-поручика была любовницей императора, и тот узнал, что ребенок не от него. Другие утверждали, что сам Шевич сошел с ума и убил свою дочь, а потом сбежал из-под стражи. Были и иные версии, немало. Многим больше, чем предположений, что же сейчас будет с российским престолом.